Есть ли у, там, у доктора скорой какие-то возможности заработка такого неофициального еще дополнительного?
Ну, просто воровали на вызовах ценности.
Что самое страшное, с чем ты столкнулся вообще за время своей работы?
Мужчина из ружья дуплетом выстрелил себе в грудь. В положении лежа на боку язык никогда не западет при судороге.
Все врачи пьют, то есть это не миф, особенно хирурги пьют, там прокуроры пьют, судьи пьют, менты пьют. Что самое важное в жизни, на твой взгляд?
На мой взгляд, оставаться человеком самое важное.
Люди, бро.
Друзья, сервис для обмена крипты BitZlato.com, которым я, да и многие из вас регулярно пользуемся, объявил сезон новогодних конкурсов и подарков. Поэтому залетайте на их сайт по ссылке в описании, совершайте хотя бы один обмен и пишите письмо их крипто Деду Морозу, что вы хотите получить в новом году, какой-то конкретный подарок. И у многих из вас желание обязательно исполнится. BitZlato мало того, что очень продвинутый и надежный обменник крипты, так еще и умеет удивлять. Ссылка в описании. Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про». И прошлый наш выпуск про скорую помощь вызвал большой резонанс. Там был врач из Беларуси, и мы решили продолжить тему, да, поскольку нам нравится, и было очень много комментариев. И сегодня мы поговорим уже с врачом не из Беларуси. Мы поговорим о топ всяких мифов при вызове скорой и так далее. И вообще, в целом, о скорой помощи еще больше развернем тему. И давай, наверное, тогда с первого вопроса, да, когда вообще имеет смысл вызывать скорую и как правильно это делать?
Тут один критерий. Если вы понимаете, что вы не можете самостоятельно дойти до медорганизации, до поликлиники, либо куда-то обратиться в платную, например, коммерческую клинику, ваше состояние здоровья вам не позволяет это сделать, то нужно вызывать. Если возникают какие-то сомнения, в принципе, нужно ли вызывать скорую медицинскую помощь или нет, безусловно, имеет смысл вызвать. Такие случаи бывают, когда люди в довольно-таки нетяжелом состоянии находятся дома. Они просто не знают, что им делать. Они столкнулись с какой-то проблемой по своему здоровью, и они не могут понять. Да. Они звонят консультироваться, но диспетчер им чаще всего предлагает именно сделать вызов, потому что дистанционная консультация – это проблемно, ты не видишь человека. Ты не можешь здраво и трезво оценить его состояние здоровья. Пусть лучше это сделает сотрудник скорой. Вот. Те случаи, когда, безусловно, необходимо вызвать скорую помощь. Это травма, пусть даже легкая, небольшая. Это различные острые боли, которые относятся к органам грудной клетки. Да? То есть что-то в груди заболело, имеет смысл. Безусловно.
Брюшной полости еще тоже.
Брюшной полости, да. Но там есть нюансы. В основном люди вызывают как бы ни с чем, сталкиваясь с этим. Много раз уже, да, но все равно вызывают. Понимают, что здесь не требуется какая-то экстренная помощь. Но просто вызывают для консультации. Вот. Вот, соответственно, либо какие-то остро наступившие нарушения сознания. То есть человек там потерял сознание на фоне полного благополучия, дома там не выполняя там какой-то физический труд, и даже выполняя тоже, в принципе, если человек там вырубился, да, как бы нужно вызвать. Пусть даже он пришел в себя, говорит, что все хорошо, там мне ничего не надо, это лишним не будет, безусловно. Вот. В то же время, если, например, человек там, да, хронически больной, в основном это возрастные люди, они вызывают скорую, это, к сожалению, такая проблема больше социальная, именно потому, что люди в возрасте часто брошены своими родственниками, детьми, внуками, и они вызывают скорую просто по поводу, без повода. Мы не имеем права отказывать таким людям, и они могут вызывать по нескольку раз за день.
От одиночества просто поговорить?
Да, и для того, чтобы поговорить, и для того, чтобы там, ну, что-то вот в ухе зашумело, что-то голова закружилась, вот сейчас все прошло, но вы подскажите, что попринимать, что там, да, то есть тогда, когда именно на такие вызовы нужно вызывать доктора из поликлиники, терапевта, то есть он может именно конкретно назначить необходимые медицинские препараты и контролировать, то есть повторным приемом, либо повторным своим приездом он может проконтролировать результаты этих назначений. Вот. Ну вот, если вкратце. Также хотелось бы учесть один момент. Очень много людей, которые видят, например, какие-то дорожно-транспортные происшествия, либо людей, лежащих на улице. Они вызывают и не дожидаются прибытия бригады. Что важно? Ну, то есть ты обычный человек, обыватель, ты не понимаешь, ты не медработник ни в коем случае, да? Ты не понимаешь, чем ты можешь человеку в этой ситуации помочь. Ты вызываешь скорую и не дожидаешься. Очень много случаев, когда мы выезжали на ДТП, там без пострадавших. Вот. Просто машинка съехала в кювет, например, да. Вот. Люди не остановились. Ну, то есть заявитель, который вызвал, да, он не остановился, не уточнил вообще, жив там этот человек, который в машине, пострадал он, не пострадал. Быть может, ему просто там какая-то помощь другого рода нужна, но не медицинская, экстренная, да. Вот. Касаемо людей, которые лежат на улице. Да, зачастую это люди, которые просто перебрали алкоголя. Это там различные социально неблагополучные группы граждан. Но... Опять, сейчас такая тенденция, что вызывают, ну, вот 10 человек прошло, один может остановиться мимо, там, да, остановиться и непосредственно, там, подойти к человеку, там, что-то с вами, вам плохо, что-то болит, нужна ли вам скорая помощь. Многие люди проходят мимо, но если мы говорим о летнем сезоне, тепло, хорошо, в принципе, да, человеку ничего особо не угрожает, если это употребивший алкоголь. Если же это человек, которым вдруг по каким-либо причинам, то есть у него произошел инсульт, то есть только каждый, ну, только десятый, образно говоря, вызовет, да, вот. То есть нужно все равно подойти и убедиться, что случилось с человеком, да, пахнет от него алкоголем, либо что-то, да, вот. А зимой, например, лежащий такой вот, асоциальный элемент, который употребил много-много алкоголя, он просто-напросто рискует замерзнуть. И, безусловно, ему нужна помощь, просто чтобы не остаться на улице и не замерзнуть. Вот. И многие люди как бы проходят, да, это алкоголик, там, Вася, например, там, да, с третьего подъезда, да, ничего с ним не будет. На самом деле легко. И даже как бы человек, который там 5 раз лежал пьяный, на 6-й раз он может лежать уже от инсульта, например. Вот.
То есть нужно каждый раз подходить, интересоваться, что с человеком, и по необходимости вызывать скорую помощь.
Да, безусловно. Причем, как бы многие люди, которые вызывали и дождались там приезда бригады, они, то есть ответственные очень социальные граждане, они как бы говорили так: я вот боюсь его трогать, потому что вдруг у него что-то повреждено. То есть это вот очень хорошо. И касаемо, еще хотел бы в этой же теме один только нюанс затронуть. Если вдруг проходить там где-то на улице, в магазине, в любом общественном месте, вы наблюдаете человека, который вдруг потерял сознание, и у него начались судороги, очень один важный нюанс. Не могу сказать, не имею информации такой, кто это придумал, когда... Но очень много людей делают очень важную критическую ошибку. Они лезут ему в рот.
Ну, ты типа думаешь, что это эпилепсик, да?
Да. Зачастую это эпилептический синдром. Может быть, у человека эпилепсия, он не принял там препараты, которые ему назначены на регулярной основе. Либо это человек, который там злоупотребил алкоголем. На этом фоне часто бывает у людей, которые, то есть, не страдают эпилепсией, у них синдром. То есть у них именно на фоне там отмены алкоголя, да? Бадун в народе называют это состояние. На фоне этого, то есть, запросто могут возникнуть.
Я таких видел в тюрьме, в СИЗО. То есть обычно их, когда закрывают туда-сюда, где-то день на 3-4 у них белочка начинается. То есть они вообще лезут там через кормушку на продол, падают, хрипят там. Ну, вообще у них помутненное сознание. Вот, ну, 3-5 день вот в этом промежутке обычно.
Да, в основном так. Это связано именно с тем, что человек употреблял алкоголь, отравил свой организм, а выведение алкоголя, ну, сам по себе является Ну, своего рода наркотиком, да, так можем сказать. Он вызывает схожее состояние, он вызывает схожую зависимость. Вот. И в то же время продукты его распада, они действуют на наш организм как очень хороший и очень серьезный токсин. Соответственно, на третий, там, на четвертый день наиболее сильнее раскрывается действие этого токсина, и начинаются у человека судороги, могут начаться. Безусловно, в такой ситуации что нужно сделать? Если это происходит на улице, либо в помещении, где твердый пол, кафель, там что-то, нужно человека повернуть на бок, положить ему под голову что-то, сверток из одежды, там что-то, шапку хотя бы, то есть как-то, да, и его держать в положении лежа на боку, на любом, на левом, на правом, неважно. Один такой вот нюанс, что люди лезут чем-то твердым ему в рот для того, чтобы не запал язык. В положении лежа на боку язык никогда не западет при судорогах. Не случается такого чисто по физиологическим причинам. И это очень важно, потому что в момент судорог челюсти сжимаются очень сильно. Те, кто лезут туда пальцем, могут остаться без пальца. А те, кто лезут туда там, ложкой, какой-то деревяшкой, чем-то твердым, могут просто об этот предмет крошатся зубы. А особенности, Сергей, поскольку вы видели, там есть особенности дыхания. На какое-то время человек перестает дышать, затем он делает очень сильный резкий вдох. Собственно, отломки зубов могут попасть в дыхательное горло, так скажем, и, соответственно, у человека разовьется очень тяжелое состояние, которое приведет к смерти зачастую. То есть, сам я не видел ни разу, чтобы то есть, именно это происходило, но многие люди, которые вот вызывают в общественное место, либо кому-то из родственников, они говорят, мы вот там пытались, я говорю, ни в коем случае, никогда. Потому что откуда это взялось, честно говоря, не знаю, но практика показывает, что не стоит этого делать ни в коем случае.
В общем, просто кладем на бок человека.
Просто на бок, да, и фиксируем голову, то есть либо чтобы что-то мягкое было под головой, либо просто чтобы он не бился о твердый предмет. То есть можем там колени подложить, ну, так скажем, коленями зажать даже голову.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. Пал, это призвание или это просто тебе, ну, случайно, что тебе необходимо работать, чтобы там жить?
В скорую я попал. После армии я, уже будучи специалистом, я поработал в нескольких больницах и столкнулся с тем, что, ну, в первое время тебе интересно, как специалисту, молодому, новому, все вот это вот, вся эта магия, которая происходит, как люди лечатся, выздоравливают, что, как, операции, да, все как бы, это все тебя захватывает. Но буквально там 3-4-5 месяцев, и для тебя это перестает быть интересным, потому что ты не видишь чего-то нового. Ты работаешь в одном отделении, да, и там в этом отделении специфика такова, что в этом отделении идут одни и те же случаи. Разной степени тяжести, но в основном, то есть одно и то же.
По одному, по своему профилю, по одному.
Абсолютно верно. И когда встал вопрос о том, чтобы, ну, можно было бы где-то подработать, я решил, что попробую на скорой. И вот скорая меня просто захватила именно тем, что ты обязан постоянно развиваться. У тебя не будет два абсолютно идентичных случая даже там в течение там, года двух, а то и трех, и пяти. Вот. А на каждом вызове ты обязан думать. Вот. Не шаблонами и стандартами, а именно думать. Вот. Для того, чтобы оказать помощь, для того, чтобы спасти и довести до того места, где будут лечить.
Ну и все это сделать при этом максимально быстро и не совершая ошибок каких-то.
Абсолютно верно. И вот именно постоянные такие, назовем их, пинки, которые тебя заставляют расти как специалиста, заставляют развиваться. Вот это и непосредственно то, что эта работа интересная сама по себе с людьми, как бы и очень-очень много разных случаев случается. Вот именно это меня захватило, удивило и влекло за собой.
То есть основная твоя сейчас специализация занятости — это именно в скорой, да?
Да. Более того, скажу, что большинство моих коллег, как и я, безусловно, не видят себя в какой-либо смежной специальности, просто потому, что на скорой своя магия. То есть ты, если ты становишься именно скоропомощником, то тебе уже тебе не будет интересно где-то в стационаре, где-то в поликлинике на приеме сидеть или там ездить из той же поликлиники по вызовам. Там. То есть это не то, это для тебя уже не тот уровень, и там ты просто будешь чахнуть.
Скучно.
Да, скучно. И на скорой ты видишь результат своей работы практически на глазах. Случается у человека аритмия, например. Он вызвал скорую, ты приехал, зарегистрировал действительно аритмию, соответственно, сделал необходимые манипуляции, ввел необходимый препарат и зафиксировал, что аритмия купировалась, закончилась. Человеку стало легче, он уже, то есть, не такой бледный, он уже счастливый, веселый и говорит: доктор, спасибо вам, вы меня спасли. И вот моральное удовлетворение от этого, оно очень много весит. Оно тебе дает такое понимание, что ты нужен. Пусть не какому-то конкретному человеку, но в принципе ты нужен для того, чтобы помогать людям. Вот. Ну, наверное, это какой-то характер, какой-то склад ума, может быть, сложно так сказать, но именно ощущение вот это... Нужда ощущать себя нужным, она вот больше всего превалирует, наверное. Несмотря на там различные, ну, проблемы уже непосредственно по работе, да, то есть какие-то нюансы. Вот. То есть даже зная все эти проблемы, ты все равно с утра встал, и ты идешь на работу, ты счастлив от того, что ты занимаешься именно этой работой, от того, что ты именно помогаешь людям.
Ну, то есть ты идешь по своему предназначению, да, можно сказать?
Да, для меня это предназначение, да, призвание. Я ощущаю, что в другой сфере я бы не смог бы состояться.
Топ каких-то проблем российской медицины. Вот понятно, что ты видишь не все, безусловно, да, но ты же разговариваешь и с коллегами, которые ты в поле, они там в стационарах, допустим, и так далее. Вот, и помимо маленьких зарплат, это мы все знаем, да, никому не надо объяснять, что учителя все-таки у нас и врачи должны получать, конечно, в разы больше. Вот. Но основные проблемы?
Основные проблемы – это, безусловно, нехватка кадров, квалифицированных кадров. То есть не просто человек, который там овладел профессией, а именно человек, который уже... является более узким специалистом. Механика такова, что ты учишься на, например, общее врачебное дело, да, а далее уже, если хочешь ты там стать, например, там, кардиологом, ты идешь уже по этой стезе, ты уже проходишь специализацию, там, квалификации свои, все, вот эти нюансы все есть.
Ну, на более старших курсах. То есть первые курсы общие для всех, а потом ты уже по специализации.
Да, да, да. И вот именно нехватка более вот узкопрофильных специалистов. Это неврология, кардиология. Это кардиология в сфере педиатрии, например. Вот. Это лор специалисты. Ухо, горло, нос, которые в народе. окулистов тоже очень мало. Далее могу сказать, отметить одну из проблем. Это непосредственно кадровая политика. То есть есть специалисты, а есть отдел кадров, который занимается, да, как бы их распределением, наймом и, соответственно, всем дальнейшим обеспечением. Вот. Не каждая поликлиника может себе позволить содержать штат более узких специалистов, потому что это дорогое оборудование, это более высокая заработная плата, само собой. Ну и старые нормы распределения количества специалистов на количество людей, которые проживают, которые зарегистрированы на определенном каком-то территориальном образовании. Ни для кого не секрет, что многие люди, зарегистрированные в Москве, проживают чаще всего в области. Либо каждый день там кто-то на работу ездит, либо своих пожилых, так скажем, родственников, родителей увозят на ПМЖ в Московскую область. Эти люди, к сожалению, не прикреплены в большинстве своем к поликлиникам. Также не учитывается количество медработников на эту категорию людей, потому что у них постоянная регистрация у них в Москве.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Значит, вторая проблема, мы подытожим, это просто неравномерное, некорректное распределение врачей просто на количество населения.
Да. Далее, соответственно, третьим я бы отметил нехватку медикаментов, расходников для каких-то, то есть для какой-то аппаратуры медицинской.
Материальная база?
Материальная база, в общем, да. Да, материальная база, потому что часто сталкиваемся с тем, что, например, просто не хватает банальных вещей, которых, казалось бы, там никакой дороговизны в них нет. Там, спиртовые салфетки, кубитальные катетеры, там, системы для внутривенного введения, даже банальный физраствор. То, что не является каким-то высокотехнологичным оборудованием. Если мы там не будем говорить о том, что в некоторых блоках реанимации интенсивной терапии, которые являются сосудистыми центрами, это высокотехнологические медицинские учреждения, где оказывают помощь людям с инфарктами, с инсультами и схожими состояниями. Даже в таких стационарах возникает нехватка каких-то расходников. Вот. И в таких ситуациях, когда у человека, например, инфаркт, ты везешь в другую больницу, которая дальше, тебе дольше ехать, соответственно. Просто потому, что расходники в этой больнице закончились. Вот. Далее я хотел бы выделить такую проблему, как нехватка койко-мест.
Особенно сейчас, в связи с короной?
В связи с ковидом, да, потому что многие стационары, которые ранее являлись терапевтическими, либо терапевтическими и инфекционными, они переводятся под ковид, поскольку это серьезная проблема. И, соответственно, на соседние стационары увеличивается нагрузка. А они не рассчитаны на это. Они, то есть там нет необходимого количества койко-мест. И, соответственно, то есть идет поиск необходимого стационара, где человек получит свою медицинскую помощь. И более долгая его туда эвакуация, скажем так. Вот. Ну, это основное, как бы, в принципе, за медицину. Если бы мы говорили, например, о скорой помощи, мог бы отметить еще, что очень часто ломаются автомобили.
Автомобили в основном российского производства, газель всякие там, да, образно?
Да, в основном это газели. Сейчас идет закупка фордов. Губернатор Московской области регулярно вручает автомобили. Но старая вот эта база и подавляющее большинство газелей, они, помимо морального устаревания, как бы, да, они очень часто стареют и ломаются физически. То есть автомобиль, который работает 24/7, вне зависимости от того, то есть это наш это автомобиль или это какая-то иномарка, которая произведена у нас, она будет ломаться, естественно, чаще и быстрее будут выходить из строя узлы и агрегаты. Плюс не будем забывать о том, что имеется брак. Даже у иномарок имеются как бы бракованные автомобили. К сожалению, и от этого очень сложно уйти. Вот. Соответственно, автомобиль сломался, ты просишь, звонишь диспетчеру, просишь замены, либо там, то есть, чтобы за тобой приехали, либо ты объясняешь ситуацию, и на сломанном автомобиле добираешься непосредственно на подстанцию. И там уже у диспетчера требуешь замены, а тебе говорят, что вот там было два подменных, их уже разобрали. А автомобили чаще всего ремонтируются, мелкие поломки ремонтируются водителем. Вот. А иногда даже за собственные деньги. То есть, когда, например, в организации нет каких-то запчастей, нет каких-то расходных материалов, то есть там техобслуживание и ремонт мелкий, он ложится на плечи водителей. Вот. Хотя непосредственно сама база, она и есть, и там тоже делают ремонт автомобилей, но очень часто сотрудники отзываются о том, что там механики просто делают так. Тяп-ляп, лишь бы только она там проехала там смену. Вот. Сейчас холодное время года, и с его наступлением мы столкнулись с такой проблемой, что некоторые автомобили не имеют достаточной мощности обогревающего оборудования для того, чтобы обогреть сотрудников, пациентов, которых мы перевозим. А перевозим мы, в некоторых случаях мы перевозим пациентов на очень дальние расстояния, это порядка там 3-4 даже часов, 5 бывает. А плюс, как бы, опять же, в связи с известным вирусом, в специальных стационарах бывают, образуются очереди. То есть там 7, 8, 10, 15 автомобилей могут стоять в очереди в приемное отделение для того, чтобы госпитализировать пациента. Соответственно, все это время нужно как-то обогреться. Соответственно, нужно, то есть, дождаться этого момента, когда ты уже, то есть, передашь своего пациента там, где его будут лечить.
А что еще изменилось в работе скорой помощи с приходом вот ковида?
С приходом ковида, в первую волну особенно это было явно видно, стало гораздо меньше вызовов обычных, которые были до ковида. То есть люди, видимо, стали акцентировать свое внимание на здоровье, стали чаще обращаться в поликлинике, к врачам, и, соответственно, меньше стало таких заболеваний, по которым они могли бы вызывать скорую.
То есть стало меньше пустых обращений, которые бы и обошлись бы без скорой? Ты имеешь в виду, ситуация чуть-чуть выправилась, и меньше пустых всяких обращений, да?
Да, абсолютно верно. Там, где человек может справиться самостоятельно, он стал чаще справляться самостоятельно. Но это связано еще и с тем, что лавинообразно возросла нагрузка. Соответственно, то есть вот те вызовы неотложные, которые были, люди были вынуждены ждать по нескольку часов, то есть там 2 часа, и это еще ничего. То есть там 3, 4, 5 часов, 6, 8 часов, 11 часов. Зависит, опять же, от территориального образования, везде по-разному, то есть где-то большее количество бригад и то есть меньшее количество людей, и наоборот.
А какой вообще регламент времени приезда скорой? Вот предположим, что там короны нет сейчас, да? Сколько у вас раньше было до короны?
Что до короны, что во время короны, регламент всегда один. Экстренные вызовы – это доезд до 20 минут. Неотложные вызовы – это выезд бригады до 2 часов.
А разница в чем? Экстренная, когда человек там умирает, или сильная травма какая-то, да?
Ну, вообще, эта градация, она больше из-за того, что нужно как-то, то есть, отсортировать вызовы между собой, да, и просто появилась такая градация, как экстренные и неотложные. Неотложными вызовы считаются, когда человеку не угрожает непосредственная опасность жизни и здоровью. То есть он не вот-вот умрет, так скажем. А экстренный вызов – это там, где имеется такая угроза. Соответственно, что является экстренным вызовом? Это боль в сердце, это парализовало, это без сознания, это судороги, это ДТП, либо какой-то другой там травматизм, да, различного рода. Вот. Любая травма, она считается экстренным вызовом.
А их сортирует между собой кто? Ваш диспетчер?
Да, эти вызовы сортируются диспетчером и направляются уже непосредственно бригадам. Вот. А с появлением короны, естественно, большинство вызовов, которые то есть, являются неотложными, они стали просто очень долго ждать. И, то есть, как каким-то образом решать свои какие-то, то есть, проблемы со здоровьем самостоятельно. То есть, там, появилась у человека температура, он там ждал бригаду, ждал, не дождался, выпил жаропонижающий, ему стало легче. Он позвонил, отменил вызов. Это тоже очень важно, если уже нет нужды, в оказании скорой, если у тебя вызов, и, его надо звонить и снимать, потому что в 5 утра у тебя начинаются вот такие вызовы, когда скорая уже не нужна, человек спит, он там устал ждать или там принял таблетку, ему стало лучше. Но он не позвонил, не снял вызов, вызов висит.
То есть надо отменять, если ты вдруг уже плюс-минус разрешил свою там экстренную...
Абсолютно верно.
Вот у меня вчера был врач, я снимался скорой из Беларуси, да, и он жаловался, что, в Беларуси все там запуганы, зашуганы и боятся ответственности всякой, принятия на себя решений. И он говорил, что примерно половина вызовов, я могу там плюс-минус процентное соотношение путать уже, но половина вызовов беспонтовых, и просто если бы диспетчер им что-то объяснил, дал какую-то небольшую консультацию, к примеру, да, им бы не потребовался выезд врача. Вот, потому что диспетчера сами боятся ответственности и предпочитают все-таки в любом случае, вот если вызов поступил в скорую помощь, в любом случае стараются отправить туда экипаж, дабы, а вдруг что-то случится, и диспетчер попадет до делов, до ответственности какой-то там вплоть до уголовной. И поэтому очень много вызовов, на которые можно было бы просто не ездить, как-то там поговорив лишних там несколько минут.
Да, непосредственно у нас такая проблема тоже имеется в Московской области, стали появляться консультации, скажем, дистанционные, да, то есть когда человек звонит, ему предлагают консультацию, но все же упор идет на то, чтобы оформить вызов. Почему? Потому что, да, ответственность – это серьезная вещь, никто не хочет ее брать, и ты доподлинно не можешь убедиться, что с человеком там происходит. Зачастую ведь вызывают родственники. То есть какая картина? Ты приходишь на вызов, да, человек лежит там, отдыхает, ты у него спрашиваешь: здравствуйте, что случилось? И тут родственники начинают: да он вот не хочет вызывать, он не хотел, это мы вызвали, потому что мы не знаем, что нам делать, вот у него такая ситуация. Как бы, да, то есть это очень-очень часто бывает. И вот, собственно, звонящие родственники, они и сами рады, чтобы бригада приехала. И диспетчер этому как бы идет навстречу, естественно, потому что, не видя человека, не видя пациента, очень сложно как бы что-то разобраться и правильно дать рекомендации. Да, если там просто температура повысилась без там каких-то дополнительных жалоб, без каких-то там нюансов, да, диспетчер может порекомендовать, пока ожидаете скорую, там, да, можете выпить таблеточку анальгина. Либо мы сейчас ваш вызов отправим на неотложную помощь, и пока вот вы ее будете ждать, тоже там выпейте жаропонижающее. Вот. Это одно дело. Другое дело, когда звонит, например, ну, люди разные бывают, да. Некоторые люди просто в панике тут же начинают звонить, требовать, что там человек чуть не умирает. Естественно, диспетчер тоже понимает, что там что-то происходит, и, то есть записывает экстренный вызов там с любым поводом. Туда экстренно направляет бригаду, а там у человека головная боль оказывается. Или там, да вот мы вызвали, что плохо с сердцем, просто чтобы вы быстрее приехали. Как бы такое тоже есть, и это очень неприятно, когда люди хотят получить неотложную помощь быстрее, со скоростью экстренной, скажем так. Вот.
Уровень зарплат и доплаты во время короны.
Про зарплаты могу сказать следующим образом. Те люди, которые приходят, молодые специалисты, у которых нет стажа работы именно на скорой, они получают мало. Сколько сказать не могу.
Ну, очень мало, да?
Как бы, ну, как сказать, опять же, то есть здесь идет градация такая, то есть из чего складывается твоя зарплата. Твоя зарплата складывается из оклада. И далее идут ночные, праздничные, выплаты стимулирующего характера. И, собственно, надбавка за продолжительный стаж работы. 3 года – это 30%, 5 лет – 50%, 7 лет – это 80%, и это максимум. Далее есть еще категории различные, то есть, да, там есть третья, вторая, первая категория и выше.
Это квалификация, да?
Да, абсолютно верно. Но, опять же, ты можешь получить эту квалификационную категорию только с определенным стажем. Те специалисты, которые приходят без опыта и стажа, они получают мало, и очень многих это отталкивает. Хотя работа, то есть, интересная, да, но там, когда у тебя нету там нужного шприца или какого-то препарата, и тебе платят за это мало, это тебя оттолкнет в любом случае, потому что многие даже в юном возрасте обзаводятся семьями, им нужно, соответственно, кормить семью. Да, и хотелось бы за свой труд получать соответствующую хорошую заработную плату.
Но мало это вот, допустим, если человек только пришел работать, к примеру, отучивший, да, это 1020 мало или это больше все?
Это больше.
Больше?
Больше. Сейчас, ввиду того, что ковид, идет активное привлечение молодых специалистов. Не могу понять, конечно, почему до этого не происходило. Да, но сейчас молодежи как бы зарплату поднимают. Им просто поднимают, делают соответствующие надбавки. Вот. И она уже не так разительно отличается от зарплаты старожилов, тех людей, у которых уже полная выслуга лет, там, да, и как бы хорошая категория, скажем так. Вот.
Доплаты за корону сколько составляют?
Доплаты за корону, они не являются фиксированными в плане там за месяц. То есть там расчет происходит таким образом. Ты работаешь месяц, какое-то определенное количество смен. Если ты раз за смену контактировал с пациентом, у которого положительный ПЦР, то есть в твоей карте вызова указан диагноз ковид, либо ты такого пациента отвез на КТ или же там, после КТ в стационар, например, то эта смена твоя учитывается в табеле и, соответственно, далее передается в Федеральную службу социального страхования эта информация. То есть, если ты отработал за месяц там 3 смены, например, вот, из них там 2 с ковидом, то, соответственно, у тебя будет она там маленькая, да, это вот ковидная доплата, так называемая. Вот. Если ты там отработал 10 смен, и в каждой смене у тебя там случилось такое, что ты отвез пациента с ковидом, соответственно, как бы ты получишь вполне приличную доплату. Вот. Ну, порядка 50 тысяч. Вот. Но опять же, там, для врачей, то есть для старшего медперсонала это одно расчет, там, да, как бы для среднего другое.
График работы, вот врач из Беларуси мне вчера рассказывал, сутки через трое.
Ну, это старые советские нормы. Собственно, там было так рассчитано, что, да, сутки трое – это ставка, грубо говоря, да. То есть, если ты хочешь подрабатывать, это твое желание будет простимулировано, безусловно, и оплачено соответствующим образом. В основном сейчас как бы все сотрудники работают сутки двое. Некоторые берут сутки через сутки, хоть это и не совсем правильно по трудовому законодательству.
Ну и физически тяжело.
И физически это безумно тяжело. Вот. Но берут просто для того, чтобы была возможность выйти. Да, дополнительную смену ты берешь, и ты своим же коллегам ты помогаешь, ты усиливаешь их смену, скажем так. Соответственно, немножко легче становится, то есть всем. Вот. Но это оплачивается. Вот. И самым как раз-таки вот правильным и выгодным с точки зрения сотрудника является работа на полторы. Ну, еще есть такая шутка, почему медики работают на 1,5 ставки. Потому что на 2 кушать некогда, а на 1 кушать нечего. Соответственно, на 1,5 это золотая, так скажем, середина. Просто если ты работаешь на 2, это сутки через сутки, и у тебя просто прилично возрастает твой подоходный налог, а та прибавка именно к зарплате, она не такая хорошая, как хотелось бы, именно за счет подоходного. Поэтому, да и вот как раз-таки как, очень тяжело, просто очень тяжело, как бы, если ты там сутки через сутки, ты просто на себя времени у тебя вообще, ну, пропадает. То есть ты там не то, что там какие-то домашние дела, у тебя одна мысль, там, поскорее до дивана добраться и выспаться, да. Вот.
Какое соотношение врачей, да, вот с высшим медицинским образованием, длительный процесс, как мы все знаем, там 6 лет учишься, потом 2 или 3 года интернатуры, и в итоге 8-9 лет за плечами, и ты врач. И вот фельдшеров, да, когда 3 года, за 3 года, по-моему, можно пройти обучение.
3 года 10 месяцев.
3 года 10 месяцев.
Да.
Вот какое соотношение? Сколько врачей, сколько фельдшеров? И нужно ли что-то менять в этом соотношении?
Точно не могу сказать, но приблизительно 1 к 10. 1 врач и приблизительно 10 фельдшеров. Где-то, опять-таки, зависит от территориального образования, где-то больше, где-то меньше. Но в среднем приблизительно вот так. И касаемо врачей, да, хотелось бы, конечно, чтобы врачей на скорость стало больше. Потому что, когда бригада неполноценна, а она неполноценна, это значит, что там будет сидеть один фельдшер и водитель. А у нее гораздо меньше потенциала на любом вызове. Вот. Абсолютно любой. Вот. Если же бригада фельдшерская, но полная, это уже боевая единица, которая может справиться практически со всем.
А что значит полная фельдшерская бригада?
Полная фельдшерская бригада – это когда 2 фельдшера и водитель. То есть, соответственно, в таком случае один лечит, другой пишет. И если какая-то там серьезная ситуация, то даже реанимационное мероприятие в 4 руки оказывается гораздо проще, чем в 1. То есть 2 сотрудника по очереди, они все это дело осуществляют. плюс пока один, то есть непосредственно оказывает непрямой массаж сердца, второй набирает необходимые препараты, да, или какие-то другие манипуляции нужно выполняет.
Что самое страшное, с чем ты столкнулся вообще за время своей работы? Сколько ты работаешь всего?
Я работаю более 10 лет.
Ого.
Самое страшное, в принципе, это неизвестность того, что тебя ждет на вызове. Потому что любой, абсолютно любой вызов, будь он неотложным, будь он экстренным, он предполагает, что ты придешь, и ты уже сам столкнешься с этой ситуацией. В принципе, ты морально как бы ты готов ко всему. Даже к тому, что там на тебя могут накинуться и там потребуют там, ну, какие-нибудь наркоманы, например, там, либо какие-то агрессивно настроенные родственники, потому что бригада долго не ехала на вызов. То есть вот это страшно в плане вот, то есть, ну, просто страшно, да, то есть такой некий страх присутствует. А самым же таким вот случаем для меня это был огнестрел. Мужчина на почве ревности решил покончить жизнь самоубийством и из ружья дуплетом выстрелил себе в грудь. Ты приходишь на вызов, видишь родственников, которые мельтешат перед тобой. Непосредственно человек, который лежит в луже крови, там, еле дышит и кричит, там, просто добейте меня, там, убейте, вколите что-то, чтобы меня не стало, там, и все прочее. Вот. А человек, кстати, выжил, и, конечно, больше таких ошибок, как употребление алкоголя, не допускать в свою жизнь. Вот. Это то, что как в такой ситуации, как правило, многие, особенно молодые специалисты, они теряются. То есть наступает ступор, и вот это самое такое вот неприятное. Потому что если ты действительно можешь назвать себя скоровиком, ты не имеешь права на испуг, непосредственно сталкиваясь с пациентом. Ты не имеешь права на ступор. Ты должен уметь действовать в любой возникшей ситуации. Иначе ты просто не спасешь человека. Иначе его жизнь, которая в твоих руках, она оборвется.
А у тебя был тогда ступор?
Буквально несколько секунд. Я бы это все-таки назвал даже не ступором, а просто оценкой ситуации. Что нужно сделать в первую очередь. Вот сейчас крайне, ну, где-то лет 7, очень активно внедряется стандартизация оказания медицинской помощи. Это, с одной стороны, очень хорошая мера, которая позволяет молодым начинающим специалистам правильно оказывать медицинскую помощь. Но, с другой стороны, это оболванивание сотрудников, потому что буквально там, ну вот, все мы знаем, там, чукчи из анекдота, да, пою о том, что вижу. Вот там также вижу это, делаю это. Все, шаг влево, шаг вправо, то есть это все контролируется. Далее, то есть это все разбирается, если вдруг какие-то проблемы, скандалы там, да, ну, то есть, вот.
Ну, то есть действовать все по протоколам, да?
Да, да. С одной стороны, да, безусловно, правильно там как бы написано все, но с другой стороны, нужно людей учить тому, чтобы они правильно оценивали тяжесть состояния. Потому что вот это именно, оно, это стагнация, это оболванивание, и человек перестает думать. Он помнит шаблон, он делает по шаблону. То есть, да, оказывается, там что-то забыл спросить или какое-то сопутствующее заболевание, которое не позволяет тебе вводить эти препараты. Но ты уже об этом не думаешь. Ты видишь аритмию, все у тебя в голове, там, амиодарон, и ты вводишь. Да, как бы... Обязательно нужно спрашивать человека о том, какими-то еще страдает ли он какими-то хроническими заболеваниями.
Аллергия.
Есть ли у него аллергия или непереносимость каких-то, да, препаратов. Вот. То есть, ну, это важно.
Основная причина, почему люди оказываются в машинах скорой помощи, вот вызывают скорую?
В настоящий момент чаще всего это ковид. То есть это вот самое регулярное, наверное, прям... Самые регулярные вызовы с госпитализацией. Да, другие заболевания никуда не делись, но люди стали более аккуратно относиться к своему здоровью. И многие проблемы, то есть, решаются планово, не дожидаясь до каких-то экстренных мер. Далее, то есть, это инфаркты, инсульты. Третьим я бы выделил, наверное, травматизм различный. Потому что, то есть, люди, людская неосторожность, она никуда не делась, она такая же, как и была раньше. Вот. И, соответственно, люди все равно вызывают. Как бы, да, то есть, ну, от этого никуда не денешься.
На какие вызовы тебе вот самому больше всего нравится ездить?
Сложно что-то выделить конкретное, но на самом деле ни одному сотруднику скорой, наверное, ни один повод так вот не нравится, потому что есть один известный, особенно среди старожилов, анекдот, что да, все хорошо, можно у нас работать, работа нравится, все замечательно, но как на вызов, хоть увольняйся. Наверное, все-таки травмы различные, то есть какие-то такие состояния остро возникшие. Вот. Там, где ты не можешь заранее, то есть предсказать, предугадать, что там. То есть из многих вызовов тебе более-менее понятно, да, что с собой взять, какая тактика должна быть. А на таких вызовах там, конечно, есть некая азартная составляющая, я бы так сказал. И все-таки тебе действительно интересно, а что же там случилось? Вот это людское, конечно, любопытство, оно, наверное, неистребимо ни в ком. Вот. Вообще, в принципе, из довольно сложных, чисто технически, был один случай, когда фура «Тонар», значит, задела высоковольтные провода, которые подходят к подстанции. И вот, ну, меня это удивило. Я видел, как горит автомобильная резина. То есть он был под напряжением, человека там два раза ударило. Вот. Как бы он это пережил, там ожоги как бы небольшие. Но в целом, то есть человек в рубашке родился, наверное. Вот. Да, вот такие вызовы, они тебя интересуют, они как бы и заставляют тебя проявиться, так скажем.
Наркоманы часто с передозом вызывают?
Нет, в последнее время вообще как бы снизилось количество именно передозировок опиатных. Был бум, значит, курительных смесей различных. Тоже очень много было там неправильного поведения, скажем так. То есть психозы вот эти, люди, некоторые, то есть родственники, которые не знали, что человек употребляет, они вызывали, потому что человек там неадекватно себя совершенно вел. Вот. Но в последнее время, вот отмечу еще раз, что да, тенденция идет такая, что снижается количество таких вызовов. Вот. Хотя, безусловно, это вызовы тоже довольно серьезные в том плане, что человек, как правило, то есть это опиатный наркоман, у него вен нет, они все исколоты. Вот. И попасть, чтобы ввести этот препарат, необходимый ему для спасения, очень сложно. Вот. Особенно, то есть где-то в подъезде в темном, где-то на улице, там, в 3 часа ночи. Вот. Но в целом, сейчас их меньше.
Топ мифов о скорой помощи.
Топ мифов, ну, в первую очередь, хотел бы рассказать о том, что многие люди заблуждаются, что мы, как большинство сотрудников скорой, будем там как-то себя проявлять лучше за деньги. То есть, я вам заплачу, там, да, давайте договоримся. То есть, это абсолютный миф, потому что ни один нормальный сотрудник не будет делать какие-то манипуляции за деньги, которых бы он не стал делать бесплатно. Далее это миф о том, что мы просто сидим и выбираем время, когда мы отправимся на вызов. То есть, чего вы там сидели, чай пили? Вот. Или там, что у вас обед или что-то. То есть, такие вот тоже очень часто от людей слышим. Комментарии к нашей работе, к нашим доездам. Также хотел бы отметить миф о том, что у нас работают студенты. Да, безусловно, такое бывает, но человека, который не окончил медицинское учреждение учебное, не допускают к вызову самостоятельно. То есть Это особенно часто от таких несколько истерических пациентов бывает, что да что вы там, студенты какие-то приехали там.
То есть он может, студент, стажер, да, он может с тобой поехать, допустим, но он будет видеть или может какую-то несложную манипуляцию сделать, типа укола, да? Но
абсолютно же... верно. Да, либо ты ему начнешь объяснять что-то, то есть там, показывать конкретным примером, или попросишь там, да, какую-нибудь небольшую манипуляцию произвести. Вот. Люди на это очень странно реагируют. Некоторые говорят наоборот, что хорошо, учитесь, вот, как бы. Это правильно, это хорошо. Некоторые, наоборот, говорят, не пускайте, не подпускайте ко мне. Еще один миф у людей связан с тем, что сотрудники скорой помощи обязаны самостоятельно переносить пациентов. По закону медработник должен организовать медэвакуацию до санитарного транспорта. Но он, то есть, не обязан именно самостоятельно нести. Потому что масса случаев, когда пациент грузный, тяжелый, нужно нести, нет людей. То есть начинаешь ходить там, по квартирам, либо по коттеджам, если это какая-то, какой-то коттеджный поселок, и искать людей реально. Были несколько случаев, когда приходилось вызывать на себя МЧС для того, чтобы они помогли. Потому что там вес пациента был запредельный, и никакими силами самостоятельно там не справишься. Далее есть такой миф о том, что на скорой пьют.
Ну, все врачи пьют, то есть это не миф, особенно хирурги пьют, там прокуроры пьют, судьи пьют, менты пьют. Это, наверное, все-таки не совсем миф даже.
Безусловно, да, но сейчас уже такая тенденция идет к тому, что все-таки это миф. Потому что кадровая политика, она очень жесткая в этом как бы отношении. И да, сейчас встретить какого-нибудь работника скорой пьяным — это очень большая редкость.
Ну, на смене ты имеешь в виду?
Да, да, я имею в виду именно непосредственно на линии, так скажем. То есть, да, ты готов, ты вышел на линию, ты работаешь. Хотя даже там лет 5 назад вполне себе регулярно люди сталкивались с пьяными медработниками. Я даже удивлялся, как эти медработники целы до сих пор. То есть, вот, если бы там ко мне или там к моей маме приехал такой, например, пьяный, ну, как минимум, я бы просто его вежливо попросил бы удалиться. Вот. А как максимум, то есть даже когда ты трезвый, там на тебя могут накинуться. Вот. Но это тоже редкость, слава богу. Ну, еще такой один небольшой миф о том, что мы там самостоятельно заправляем автомобили, что вот вам на бензин, типа того. Там,
как бы. То есть самостоятельно не заправляете, да?
Ну, не за свой счет. Неправильно сказал, оговорился. Ну и, собственно, касаемо ковида, очень многие люди говорят, вы там везете меня умирать в ковидный стационар, там, куда-то. Вот. Но ситуация такова, что сейчас абсолютное большинство пневмоний, они являются вирусными, что предполагает наибольшую вероятность того, что это ковид. И, соответственно, как бы лечиться это должно определенными препаратами в определенных условиях. А такие условия, они только в этих стационарах. Вот. И сейчас еще один приказик появился, так скажем, о том, что чистый стационар не имеет права брать пациента, если у него диагноз пневмония. Любая. Вирусная, бактериальная, грибковая, там, без разницы.
Есть ли у доктора скорой какие-то возможности заработка такого неофициального еще дополнительно?
Да. Есть такие возможности, но, безусловно, абсолютно все эти способы являются противозаконными. Есть такая картина, что некоторые нечистые на руку сотрудники пытаются как-то включать коммерцию. То есть, там, давайте мы вас в больницу отвезем в хорошую, но это будет стоить вот столько. Были случаи такие, были сотрудники, их было мало, но они были. Это люди, которые просто воровали на вызовах ценности. Но я даже не знаю, как можно такое допустить. Во-первых, воровство у человека, с которым ты только что общался, ты ему помогал, оказывал помощь. То есть это, ну, опять же, социально незащищенные граждане. Это, ну, пенсионеры, да, люди-инвалиды. Вот. Во-вторых, как можно это сделать, там, опять же, у такого человека, который социально незащищен, да, инвалид, пенсионер или там.
Ну вот я сегодня видел, в интернете было, на станции метро стало там человеку плохо, он упал, лежит, сотрудница подземки пошла там вызывать скорую, в общем-то, ну куда-то в свою там будку. А подошла какая-то женщина, склонилась над ним туда-сюда, телефон у него подрезала с заднего кармана джинсов и ушла. Но ее нашли, тормознули, ну, по камерам вычислили, кто что, и сегодня возбудили статью кражи.
Ну да, ну, мне сложно как-то сдерживаться от комментариев таких действий. Также, если говорить в целом о неком мошенничестве, так скажем, да, в сфере скорой, то есть нередки случаи, когда идет манипуляция статистикой. То есть что такое статистика? Это количество вызовов в целом, количество госпитализаций, количество экстренных вызовов и доезды. Доезды – это самая, наверное, больная тема любого сотрудника скорой, потому что когда ты работаешь на большой территории, ты, может быть, чисто физически, бывает, не доезжаешь за 20 минут. Вот. И, соответственно, работаем мы с КПК, планшета, так называемые, да. И ты едешь на вызов, если ты понимаешь, что ты там в какой-то кромешной пробке стоишь, ты никак ты не можешь проехать, да, на вызов. Там либо бывает железнодорожный переезд, либо что-то, какой-то фактор, который тебе препятствует доехать. Либо чисто далеко просто, просто очень далеко вызов находится. И ты смотришь, а тебе уже проставили доезд. Просто чтобы не портилась статистика, потому что каким-то образом, ну, это все поощряется. И, соответственно, бывает такое, что человек звонит, паникует, да вы не туда приехали. Там, да, диспетчеру. Вот. А диспетчер тебе перезвонит и говорит, ну ты где? Там человек ждет. Там человек уже, то есть, на взводе, там что-то там происходит. А ты такой, да, ну вы извините, и никак я не могу туда за 20 минут доехать. Вот. Там, ну, 25 плюс-минус минут.
Нужно ли прививаться от короны? Вот твое мнение.
Это один из самых часто задаваемых вопросов крайние там, полтора года на вызовах непосредственно. Да, люди как бы, людей эта тема волнует, интересует. Это самая животрепещущая, наверное, в сфере медицины сейчас тема. По моему мнению, прививаться стоит, если ты боишься. Просто для того, чтобы свой страх унять. Потому что непосредственно то, что мы видим в работе, что прививки, люди привитые, то есть они как бы там утверждают о том, что нет, я там официально привился, вот там в той-то поликлинике сходил, сделал, все. Как бы, а проходит месяц, и ты этого человека везешь с пневмонией, на КТ это подтверждается, что это вирусная пневмония. Вот. И, соответственно, делаем вывод о том, что прививка не дает гарантии. Многие люди также на вызове говорят, что да, я привит, все хорошо, вот только там маму, бабушку там не привил, потому что боюсь, вот подскажите, надо или нет. Там, да, я говорю, ну, это все решает непосредственно тот врач, который осматривает. И, то есть, с ним уже можно говорить о том, что надо прививаться или не надо.
Но ты сам болел, прививался?
Да, я и болел, и привился.
После болезни уже?
Да, после, через несколько месяцев. Так получилось, что после болезни, после того, как я перенес коронавирус, даже несмотря на то, что имеются антитела, пришел указ о том, что всех необходимо привить. Соответственно, все сотрудники должны будут как бы идти и сделать прививку.
Суеверия, ритуалы врачей скорой и вообще юмор врачей?
Суеверия, ну, их не так много на самом деле. Для каждого они свои, я бы даже так сказал. Есть некоторые общие о том, что если ты приехал на подстанцию первый, то смысла спать ложиться нет. Да, то есть, ну, это больше с практикой связано с тем, что, скорее всего, ты сейчас отправишься на вызов опять. Вот. Самое такое вот частое, это если поступает вызов без сознания, либо там ДТП, либо какой-то предположительно тяжелый вызов, более серьезный, там, то люди как бы сели в машину, одели перчатки. Считается, что в таком случае все обойдется, будет легче. Вот. У хирургов я знаю, что во время операции, если упал какой-то инструмент хирургический, там что, да даже ручка, на нее надо обязательно тут же наступить. Иначе поступит какой-то экстренно тяжелый пациент, которого нужно будет оперировать. Вот.
Мне говорили, что не нужно желать врачам скорой спокойной ночи.
Абсолютно верно, да, запамятовал. Касаемо спокойной ночи, хорошей смены, там, всего такого. Опять же, даже режет слух, когда такое говорят, потому что в абсолютном большинстве таких пожеланий, точнее, после таких пожеланий, случается ровно противоположное. Вот. Причем, почему-то, если говорят злой смены, это не работает.
Да?
Ну да.
А что самое тяжелое в работе, вот в твоей врача скорой?
Самое тяжелое, наверное, все-таки не спать. Потому что, если ты пытаешься спать там, например, при дальней госпитализации, либо при длительной какой-то ночной там, да, на дальние какие-то расстояния вызовы идут. Ты пытаешься спать и можешь не заметить, если вдруг водитель тоже начнет поклевывать. То есть меня всегда это останавливает, то есть, что надо сотрудника разговорить, надо с ним, чтобы он не хотел отдыхать, не хотел спать. Это тяжело. Но вообще многие, как говорят, не спать сутки не трудно. Трудно не спать вторые.
А нужно ли поменять систему, чтобы врач, допустим, скорой работал не сутки, а вот там 12 часов, к примеру? Кто-то в день, кто-то в ночь и так далее. Вот как, например, у этих, у всиновцев есть, да, и у военных. У них день-ночь 48. То есть вот сегодня он в день, завтра он в ночь, чтобы не сутки работать.
Здесь сама специфика не даст это сделать. Такие изменения пытались вводить, проводить, но по итогу несостоятельными они оказались. Вот. А непосредственно с врачами и с фельдшерами такого не было. Делалось это все с водителей начиналось, потому что очень тяжело как бы в сутки рулить. С появлением коронавируса у нас резко возросли пробеги автомобилей. И то есть, если ты на этой «Газели» за сутки там 1000 км проедешь, ты просто как бы потом оттуда вывалишься в конце смены, и все. Вводились такие ограничения, но они не прижились по причине того, что ты можешь осуществлять какую-то дальнюю эвакуацию пациента, а сменщик пришел, ждет тебя, а ты там освободишься очень нескоро. Непонятно, как это все оплачивать. Непонятно, то есть, каким образом это лучше сделать. То есть, там, либо по 8 часов, соответственно, делить сутки на 3 смены. Либо, то есть, это 2 смены по 12 часов. Это сложно, это неудобно. Это приветствуется в Москве, где больше медработников, где большее количество бригад. И, соответственно, там делается такая дробь. Да, то есть полусутки. Вот. Начинающих сотрудников ставят на дневные как бы смены там. День 24, день.
А что помогает лично тебе держаться? Какие-то хобби, увлечения?
Мне помогает музыка, чтение книг, то, что тебя отвлекает. То есть там это фитнес, бассейн. Дело в том, что когда, ну, многие думают, опять же, что там на скорой работать физически тяжело не спать. А физически, то есть ты там мало работы выполняешь, то есть за исключением там этажей, и если надо нести пациента. То есть если смена относительно спокойная, ты только ходишь, но и то немного. Вот. А в остальное время ты как бы сидишь. Ты там пишешь карты, сидишь, на вызове ты сидишь, в машине. При дальней госпитализации особенно, да, ты как бы, ты не двигаешься, вот. Лично мне помогает именно вот гимнастика, фитнес. Хоть по мне так и не скажешь, но, в принципе, это очень хорошая именно разгрузка. Потому что ты даешь выход эмоциям через применение физической силы. Вот. Ну, музыка, книги, она помогает морально держаться, то есть. Как бы то, что тебя увлекает от ежедневности, от будней твоих, как бы, и будней мира всего, скажем.
Самый смешной случай в твоей карьере?
Значит, поступил вызов, констатация смерти. Это бабуля, 90 лет. Все типично в таких ситуациях. То есть там много родственников, все хорошо. Доктор, проходите, присаживайтесь. Там, да. Ты заполняешь соответствующие там документы, оставляешь протокол констатации смерти. Вот. Все вроде бы буднично, обычно. Да, мы с такими вызовами сталкиваемся довольно регулярно, к сожалению. Но пожилые пациенты не сами выбирают время, когда им уходить от нас. И тут, в общем-то, вызов завершен. Все, я еду на следующий вызов. Звонок от диспетчера. Подскажи, что там было на вызове. Я говорю, да ничего, констатация. Обычная, не криминал, там что-то там.
По возрасту.
Возрастная, все хорошо. Да тут полиция звонит. Родственники стали ей, значит, подвязывать нижнюю челюсть, а бабуля задышала. Вот. Такой вот, наверное, это... Ну, опять же, больше все-таки к черному юмору относится, потому что, то есть, там, законстатировали живого человека. Но это именно если с позиции вот черного юмора смотреть.
А наказание какое за это? То есть врач, по сути, ошибся в данном?
Ну, наказания никакого не последовало. Все дело в том, что ситуации, когда происходит некая врачебная ошибка, в основном спускаются на тормозах. Если это не какая-то громкая резонансная ошибка, что-то такое вот, то есть либо известный пациент какой-то, да, то есть... Такое предпочитают спускать на тормозах, потому что все руководители видят, как мы работаем, и чисто теоретически любой человек уставший, он может допустить какую-то ошибку. Естественно, не прощаются, скажем так, ошибки, когда, то есть там, ну, 4 раза, например, была у человека скорая, а на четвертом выяснилось-то все-таки, что там инфаркт, либо там человека с инсультом несколько дней просто не забирали, да, то есть это происходят разборы серьезные, крупные, и далее, ну, собственно, выговор с занесением, вот.
Ну, это халатность уже, да, больше?
Ну, в таких случаях, да, это больше халатность, это именно безответственное отношение к пациенту и к своим обязанностям, вот. Но, опять же, то есть большинство этих халатностей списывают на врачебную ошибку, ну, потому что никто не хочет, опять же, это все, да, это
бумаги,
лицо подстанции и статистика и все прочее, и плюс, как бы, порицать будут более вышестоящее руководство, никто этого не хочет допускать.
Топ заблуждений о здоровье, что полезно, что нет?
В первую очередь, я бы выделил такие меры, как баня, сауна, парная. То есть нас вырастили на том, что да, парилочка здоровье поправит, все хорошо. Но есть довольно обширный контингент людей, которым просто нельзя этого делать. Также, то есть часто такая разновидность мифов, я бы даже сказал, о правильном питании, о здоровом питании. На самом деле, то есть для того, чтобы питаться правильно, нужно сначала все-таки обследоваться и понять вообще, что тебя беспокоит. Те ли это органы у тебя болят, для того, чтобы ты их правильным питанием лечил, а не калечил другие и не добивал те, которые уже как бы, да, болят. Также есть миф о том, что человек должен проходить там, 10 тысяч шагов за день. А на самом деле, это, ну, конечно, не совсем миф, двигаться нужно. Но, опять же, перед тем, как заниматься такой деятельностью, нужно понимать, нет ли проблем с суставами, не добьешь ли ты их до конца.
Ну, я вчера как раз читал об этом, и там было написано, что да не каждый сможет, не каждый успеет, и не каждому нужно. То есть имеется в виду, именно делайте нагрузку, да, делайте хоть что-нибудь, но не обязательно там ставить суперрезультат. Если ты можешь сделать 10 тысяч шагов за день, то я, например, технически не могу, либо по состоянию здоровья, либо по отсутствию времени и желания.
Да, абсолютно верно. Физическая активность, она нужна, но каждому под свой уровень. Каждый конкретно взятый случай отдельно. Также есть миф о витаминах, БАДах различных. Вот касаемо БАДов, это вообще как какое-то засилье, особенно сейчас. Многие люди, то есть, употребляют различные там, витамины, БАДы и схожие всякие вещества, которые то есть, внушают им, что они становятся более здоровыми от этого. Вот. Масса случаев, когда люди этим травятся, масса случаев, когда у людей возникает аллергия даже как бы на витамины, на простые какие-то витамины, которые не должны бы ее вызывать. А человек просто помимо того, что он там, употребляет эти витамины, вот, и так как бы себе ну, в пище, то есть он это все получает, и просто излишек он уже будет вредить. Также масса заблуждений о том, что не надо обследоваться, если ничего не болит, если все хорошо, не нужно там ходить, оббивать пороги кабинетов врачей, не надо сдавать анализы. Хочу сказать, что, поверьте, когда заболит, и когда произойдет, и когда случится, будет уже поздно. И восстановить это утерянное состояние, когда ничего не болит, практически невозможно.
И последний вопрос. Что самое важное в жизни, на твой взгляд?
На мой взгляд, оставаться человеком самое важное. Вот у тебя не единожды в роликах высказывалась такая мысль о том, что всегда надо быть человеком. Я абсолютно всецело с этим согласен, поддерживаю. В моей же сфере это, наверное, самое важное, потому что человеческое отношение к людям, как и к коллегам, как и к руководству, как и, соответственно, к пациентам, оно сворачивает такие горы, которые кажутся просто несдвижимыми. Ну, как в поговорке, доброе слово и кошке приятно. Это даже вот так.
Такой, друзья, выпуск. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Вопросы пишите, какие у вас по здоровью есть, и постараемся под выпуском ответить. Возможно, другие врачи подтянутся и развенчают часть мифов, да, и ответят на вопросы, которые именно вас или ваших родных интересуют. Все, спасибо, обнимаю, пока.
Это люди. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.